Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать главные темы дня и изучать карту московских пробок. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в 7 баллов. Центр организации дорожного движения считает, что это 6-бальные пробки. И сообщает, что на улицах в эту минуту 525 896 автомобилей. Это 129% от нормы. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Инициатор декриминализации 282 статьи рассказал, сколько теперь дел будут пересматривать в этой связи. А самарский губернатор вступился за чиновницу, которая посоветовала матерям-одиночкам заводить огороды. Так, у нас не все работает, так бывает. Ничего страшного в этом нет.
Этого дня успеем сказать главное.
А теперь все работает. Вот видите, смотрите, я еще хотел сказать, что только что появилось на лентах информационных агентств, цитирую по ТАСС, президент России подписал закон, который утверждает правила установки умных счетчиков. Речь идет о счетчиках электроэнергии, потому что федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с развитием систем учета электрической энергии в Российской Федерации. Так вот, внимание, с 1 июля 2020 года, то есть через полтора года, потребители освобождаются от обязанности эксплуатировать прибор учета, информировать кого-либо о выходе прибора учета из строя или устанавливать новые приборы учета. Вот это обратите внимание и запоминайте. С 1 июля 2020 года, судя по всему, ваша задача будет только следить за тем, чтобы счетчик был целый. А вот работает счетчик или нет, устанавливать новый счетчик или нет, вот все эти решения будет принимать энергетическая компания. Ну, если мы правильно понимаем, новый закон, подписанный президентом. 282-я статья. Инициатор декриминализации этой статьи, а президент подписал указ и на этот счет, рассказал, сколько дел теперь будет пересмотрено после подписания закона. Кто инициатор? Это депутат Государственной Думы Сергей Шургунов. Он сказал, что теперь обвинения, связанные с экстремизмом, и так стали разваливаться в массовом порядке, потому что президент одобрил законопроект на словах, но теперь уже не только на словах, но и указ подписал. Вот что говорит Сергей Шургунов.
Меня радует то, что еще до подписания президентом этого закона дела, связанные с так называемым экстремизмом, стали разваливаться, причем в массовом порядке. Это хорошо, потому что людям стало легче дышать. И теперь я надеюсь, что после подписания этого закона у тех, кто подобные дела фабриковал и лепил в производственных масштабах, пропадет мотивация к тому, чтобы ни в чем не повинных людей или дерзких людей, но, тем не менее, людей со своим мнением превращать в особо опасных преступников. Поэтому само по себе решение должно оздоровить атмосферу в обществе, но представляется мне недостаточным, хотя и важным. Потому что в целом 282-я статья по-прежнему содержит те ловушки, которые могут угрожать любому неравнодушному гражданину. Ну, например, сохраняется криминальность так называемых экстремистских призывов. Само понятие экстремизм достаточно расплывчато. Например, сжигание розни к любой социальной группе, от лекаря до депутата. Это нечто крайне расплывчатое и ведущее к тому, что любого могут привлечь. Ну и, наконец, экстремистское сообщество. Вот собрались на троих, обругали действующие порядки. Все можно упаковывать. Поэтому я надеюсь, что реформирование и смягчение этой злосчастной статьи Уголовного кодекса продолжится. Но то, что есть сейчас, уже очень неплохо. Прежде всего потому, что любой закон проверяется практикой. А практика еще до подписания закона показывает, что людям стало значительно легче. Ну, я думаю, что речь идет о многих сотнях дел.
Это депутат Государственной Думы Сергей Шургунов, один из инициаторов того, что случилось. Накануне президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса об экстремизме. Теперь нельзя возбуждать уголовное дело в отношении людей, которые впервые приступили закон, при условии, что их деяние не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Алексей Федяров, руководитель юридического департамента правозащитного движения «Русь сидящий». Он с нами на прямой связи. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как вы относитесь к тому, что произошло с 282-й статьей? Насколько, с вашей точки зрения, эта частичная декриминализация реально поможет людям?
Декриминализации никакой не произошло. Произошло изменение диспозиции, небольшое изменение диспозиции. Никакого облегчения людям не будет. Абсолютно. Я не знаю, с чем связаны эти надежды. Вы знаете, мое глубокое убеждение, что люди, которые разрабатывали этот законопроект, они стали жертвой такого простого оперского развода, не более того.
Погодите, что когда... Я понял, но когда Шаргунов говорит, что даже до подписания указа дела обвинения по экстремизму стали разваливаться в массовом порядке, это не так, говорите вы?
Нет, я говорю это так, но это настолько смешно связывать это с тем, что наступает какая-то либерализация. Вы представляете, вот вы следователь, у вас дело по 282 части 1. Вы понимаете, что законопроект президентский. И вы понимаете, что никакого смысла направлять это дело в суд нет. Потому что вот скоро будет изменена статья.
Не, ну тогда, значит, до этого, даже до разговоров на этот счет я бы это направил в суд, а теперь не направил, значит, людям стало лучше.
А зачем? А зачем? Вот именно вот этим людям, в отношении которых были по части 1 дела 282 статьи, да, стало лучше. И все, более никому лучше не станет. Только тем, в отношении кого уже были дела. Дайте приговор отменить, дайте дела, которые были по части 1, они будут прекращены. Но что взамен получает система? Взамен система получает административную статью, по которой не сотни, а тысячи людей будут привлекаться. Вы понимаете, с точки зрения системы инквизиционной, что лучше, иметь уголовную статью, по которой ты привлекаешь, там, условно говоря, 1000 человек, или административную, по которой ты без всяких проблем в течение 2-3 недель в течение 2-3 дней ты можешь любого человека сунуть на 10 суток в изолятор, и это будут тысячи дел.
Иначе говоря, подождите, то есть вы полагаете, что в результате сейчас, грубо говоря, сотни серьезных более-менее наказаний, а теперь будут тысячи менее серьезных?
Тысячи менее серьезных, и скоро, поверьте мне, год-полтора, система качнется, и эти сотни более серьезных вернутся. Вот спросите у Шаргунова, я очень его уважаю, это очень грамотный, умный человек, но здесь он просто, просто ошибся. Если убираете вы часть первую, 282 в том виде, как он был, оставляете в несколько видоизмененном, при этом не меняя санкцию. Но почему вы 280-ю это не трогаете? То есть вы представляете, вот по аналогии...
Подождите, вам скажут, ладно, завтра тронем 280-ю, по чуть-чуть, помаленьку будем двигаться в этом направлении.
А почему вы не хотите меня дослушать?
Нет, я просто пытаюсь понять, о чем вы говорите.
Я вам объясняю, смотрите... Условно говоря, давайте так, аналоги проведем. Вы отменяете уголовное наказание за побои, а за призывы к побоям оставляете. Вы меняете наказание за экстремизм, а за призывы к экстремизму оставляете. Ну хорошо, будет система привлекать не по 282, а по 280, что изменится-то?
Не-не-не, я и пытаюсь понять, а если вот вам скажут, что мы сделали, что могли, завтра сделаем еще...
А что могли-то? Не было административной статьи, не привлекали тысячи людей, а с Нового года начнут тысячи людей привлекать к административке. Что это, хорошо?
Я понял. Спасибо. Алексей Федяров, руководитель юридического департамента правозащитного движения «Русь сидящая», был с нами на прямой связи. Тут один из наших слушателей уже памятник собрался ставить Шаргунову, МиГ-542. А видите, Алексей Федяров обращает внимание, не все так просто. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, Москва. Знаете, я вот согласен полностью со вторым экспертом, который сказал, что ничего не поменяется, кроме одного, что вместо 100 дел будет 1000, и людей будут сажать уже, может быть, не так, скажем, основательно, там, на длительные сроки, но...
Смотрите, по факту ничего... я понял, по но факту вот...
Ничего... Да,
а Анна...
я просто еще хочу
Давайте.
Напомнить, вот помните, такой случай был по группе «Новое величие».
Ну почему был? Он остается, насколько я понимаю, актуальным.
Он остается, но все равно вот сам факт того, что вот следователи пачками, как вот было сказано, нет. заводили эти уголовные
это,
дела.
Нет, мы говорим тогда обо всем. А вот я пытаюсь все-таки сконцентрироваться на этой истории. Депутат Шаргунов говорит, если мы видим проблему, если мы понимаем, что мы не можем решить проблему вот так с наскока, давайте по чуть-чуть пытаться ее делать. Алексей Федяров говорит, это бессмысленная история. Вы тоже так считаете?
Нет, я вам объясню. Дело все в том, что вот это слово «по чуть-чуть», ведь за всеми вот этими словами «чуть-чуть» стоят, как говорится, судьбы живых людей.
Не-не-не, подождите, вот вам как раз и говорят.
Не чуть-чуть, да.
Вам как раз и говорят, то есть, или тюрьма, Или все-таки административка?
Не, ну хорошо, тюрьмы не будет, будет административка. Административка же тоже подразумевает 15 суток, и нет. Там же есть оговорка.
Слушайте, ну вот я первый... и пытаюсь до вас донести, слушайте, ну вот пока так, ну давайте потом будем бороться с 15 сутками.
Нет, в первом случае будет 15 суток, а во втором случае там уже будет гораздо серьезнее статья. Вы знаете об этом?
Понятно, я понял. Либо все, либо ничего. Я так понимаю эту логику. Вести себя надо прилично, и 10 суток даже не будет, пишет Анна 276-я. Скоро все пойдем по административке, уверены Пати, и там все в СИЗО и встретимся. 7373948, телефон прямого эфира. Все проще простого. Они будут не одно дело возбуждать, а два. По первому административка, по второму уголовное. Или вы что думаете, что у вас нет двух оскорбительных мемов в Твиттере? Я вот как раз и пытаюсь понять. То есть ваша логика такова, что то, что делает Шургунов, бессмысленно? Я вот этого не могу понять. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Нет, конечно, не бессмысленно, да, хоть что-то делать. Ну, смотрите, Юрий, ну, давайте здравый смысл включим. Ну,
давайте.
Мы же все вот с вами понимаем, что эта статья, ну, как бы сказать, противоречит здравому смыслу.
Нет, я есть... сразу вам скажу, вот это вот мы все с вами понимаем, это слишком натянуто. Не
хорошо,
мы, не все,
ладно.
И так далее.
Хорошо, ладно, я понимаю, я...
Другой вопрос.
Я понимаю, да, я понимаю, что эта статья противоречит здравому смыслу. Значит так, я также понимаю, что люди, которые создают эти законы, они тоже понимают, но
нет.
Все равно это делают.
Нет. А почему это вы решили, нет. Что люди обязаны думать так же, как и вы?
Нет, подождите, Юрий, ну есть вещи, которые, подождите, я свое мнение высказываю.
Так нет, вы говорите, стоп. Так. Вот понимаете, в тот момент, когда вы говорили свое мнение, не вопрос, но когда вы говорите, я так понимаю, и они тоже понимают, а вы не знаете этого.
Ну, невозможно просто, это нужно быть не особо адекватным человеком, понимаете, чтобы
нет,
эту статью всерьез нет. вводить
вот,
целью обезопасить общество.
Вот ровно так разговор и не получается, когда вы говорите, либо ты думаешь, как я, либо ты не особо здоровый человек.
Ну, не совсем так, Юрий, есть
но так звучит
вещи,
у вас.
Аксиомы. Что-что?
Но так звучит у вас.
Ну, смотрите, дайте я закончу.
Давайте.
Я считаю, да, что это просто элементарное проявление страха. То есть нашей власти. С чего мы взяли, что вдруг власть наша перестала бояться? Поэтому я согласен с предыдущими двумя звонившими, что свободы больше не станет. Это не оттепель.
Ну,
это просто отписка.
Ну, собственно, оттепели никто и не обещал, с другой стороны. 235-й пишет, все это не бессмысленно, это только ухудшит ситуацию, усиление реакции и закручивание гаек. Вот такой подход. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да.
Ну, я думаю, что послабление все-таки будет, но я согласен с тем, что... будут тысячи людей...
Нет, типа, еще раз, мы же сейчас вот не... Да, это все мы увидим послезавтра, если доживем. А мы пытаемся понять, как относиться к тому, что произошло. Это хорошо или плохо?
Шургунов молодец, вот этот депутат, да, правильно я произношу его фамилию?
Шургунов, да.
Да, добивается, молодец, он выступает хорошо. Ему доверия тоже нет, как и ко всем другим. Но здесь надо понимать суть, для чего этот закон принимался. Для того, чтобы заткнуть нам рты. Они нам сделали сейчас как бы послабление, но по факту я получу административку, и я заткнусь на какое-то время.
То есть Сергей Шургунов, понимаете? Молодец, но делает это зря. Правильно я вас понял?
Он это делает, ну, те же мы живем сейчас в медийном пространстве. Это делает.
Нет, вы не хотите отвечать. Вот смотрите, вот не хочет человек отвечать на вопрос. Надо как-то выбрать, понимаете? Либо это хорошо, либо плохо. Если Шургунов молодец, тогда то, что он сделал, это хорошо. А вот так, ну, не получится. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, еще один звонок. Напомню, вчера частично декриминализована 282-я статья, но при этом и Шургунов, собственно, признает, в целом 282-я статья по-прежнему содержит ловушки, которые могут угрожать любому неравнодушному гражданину. Например, сохраняется криминальность экстремистских призывов. 7373948. Но вот этот подход, я-то как раз, собственно, об этом спрашиваю. Вот говорят, есть искусство возможного. Что возможно, мы сделали. Продолжим двигаться в этом направлении. А им говорят, да нет, собственно, нам надо либо все, либо ничего. 7373948. Слушаем вас.
Алло.
Да, прошу.
Я считаю, что нам, как бы, как стране, наверное, лучше. Именно потому, что отпустили гайки, а те люди, которые выступают там в интернете, они как бы безопасны. Для России они никогда в жизни не выйдут ни на улице, никуда.
Нет, вот эта вот поэтому история, они... отпустить гайку сразу или отпустить по чуть-чуть, насколько это возможно?
Ну, надо отпускать, насколько возможно, чтобы не выходили. Только сидели там, трепались у себя ВКонтакте, и пускай нам спокойнее будет.
Вот, главное, чтобы нам спокойно было, говорит наш радиослушатель. Инициатор декриминализации 282 статьи говорит, сколько дел будет пересмотрено после подписания законов, но признает, что есть над чем работать в этом направлении и дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области. Это тема макарошек, я так подозреваю, сейчас мы будем ее продолжать. Марина Антимонова ее зовут. Она посоветовала живущим на пособие семьям и одиноким матерям заводить сады и огороды. Она в Твиттере вступила в диалог с гражданами. Представляете? Ну, то есть, сложно себе представить, что есть такая служебная обязанность. Значит, человек считает необходимым это сделать. Ну, это по собственной воле или по велению души, как бы это громко ни звучало. Но вот Марина Антимонова пишет в Твиттере. Там, значит, жительницы начинают обсуждать демографическое положение в регионе. Наверняка что-то недоброе пишут. И вот она пишет им в ответ. Считаете, что государство должно всех содержать, а где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т.д. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение. Взяла и написала в Твиттере министр социально-демографической и, сейчас скажу, и семейной политики в Самарской области Марина Антимонова. Пошел разговор на эту тему. Было много шума, и вот уже даже губернатор Самарской области Дмитрий Азаров реагирует на переписку в Твиттере.
Тут очень важно, конечно, посмотреть контекст обсуждения, потому что, к сожалению, часто бывает, что одна фраза выглядит неловко, когда она звучит сама по себе, а не в процессе какого-либо обсуждения. Ну, я обязательно уделяю этому вниманию, посмотрю на эту ситуацию более внимательно и, конечно же, разберусь в ней. Если требуется принять какие-то дополнительные там меры, это будет сделано. Знаете, у нас с вами какие варианты? Закрыть чиновникам аккаунты и не общаться, да, один вариант. А второй вариант – терпеливо вместе учиться культуре общения. Вы же понимаете прекрасно, не всегда, к сожалению, культура общения в интернете соблюдается. Здесь есть чему поучиться, конечно, и чиновникам, но я очень рассчитываю, что и в обществе его зрелость будет позволять вести цивилизованный диалог на любой площадке, включая интернет. Без оскорблений, без надуманных обвинений. Это очень важно. Я рассчитываю, что это получится. На все нужно время. В начале пути, по большому счету, такого открытого общения чиновников и людей. И, наверное, этому заново нужно учиться, в том числе, конечно же, используя новые современные технологии. Уверен, что из-за этого не стоит ставить крест на прямом общении в социальных сетях. Все правительство региона, по задаче, которую я поставил, сегодня находится в открытом диалоге с населением, общается. Ну, где-то, наверное, могут прозвучать и слова неловкие, а где-то могут быть эмоции, потому что все чиновники же, они тоже люди, такие же граждане Российской Федерации. Но еще раз подчеркну, на мой взгляд, это не повод прекращать общение и закрываться, как это было на протяжении многих-многих лет. Это породило только больше проблем. А учиться всегда есть чем-то. А чиновник, он же тоже представитель этого общества. Я думаю, всему обществу нам предстоит еще научиться. Мы только в начале пути этой новой информационной революции, по большому счету. Я думаю, что навыки общения в соцсетях, они должны быть, конечно. И я еще раз скажу, тут есть чему поучиться, я уже об этом сказал. Не всегда то, что можно поправить в прямом общении с человеком, это возможно сделать уже в интернете, написав ту или иную фразу. Знаете, я тоже иногда описываюсь в зоопарке, потому что дел много, там какие-то описки возникают. Ну что теперь, это издержки такого общения. И, конечно, на это люди обращают внимание. То, что можно в разговоре поправить, если оговорился, пояснить свою мысль, зачастую в интернете делать гораздо сложнее или невозможно. Все это издержки того переходного периода информационного бума, развития информационных технологий, которые мы все вместе переживаем, переживает общество, весь мир. Я уверен, что эти навыки, они придут и чиновникам, и всем гражданам нашей страны.
Это Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области. Тут 405-й не понимает, а при чем тут губернатор, если министр говорит? Так потому что министр областного правительства, а губернатор руководит областью. Понимаете, 405-й? Мы вообще много чего не понимаем в последнее время. Вот, например, Света не понимает, а что такого неправильного сказала министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. Что пишет Света нам через Телеграм? Она пишет, у нас сейчас многих мамаш в соцсетях бомбит, почему им на работах в декрете подарки сладкие не дали. Прямо требуют. Откуда вообще берется идея, что им что-то все должны? И что если что-то кто-то дает, то этого обязательно должно быть еще больше. Непонятно. А Андрей Калядин, политолог, к нам присоединяется. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот самарский губернатор, он не первый, кто говорит о неком информационном буме, в рамках которого возникает это непонимание. И что нам надо будет с этим как-то сживаться, ну и так далее. Долго?
Вы знаете, я думаю, что дело совершенно в другом. Я думаю, дело даже не в информационном буме, которого, конечно же, немало, если раньше только через СМИ или через телевизионные приемники могли люди узнать мнение того или иного чиновника, то сегодня они могут лицезреть каждого в прямом эфире и понимать, как говорил Петр, чтобы дурь каждого видна была. Поэтому мне кажется, что просто чиновники не совсем понимают, для чего необходимо то самое общение, на котором, в частности, вот здесь вот Дмитрий Игоревич и настаивал. Это нужно не для самоутверждения чиновника, не для того, чтобы он поучал людей, не для того, чтобы он рассказывал, как им выкручиваться из сложных ситуаций. Для этого есть соответствующие службы, а также клубы веселых и находчивых. А чиновники должны выслушивать мнение людей, пытаться найти решение, насколько это возможно. Но решение не по поводу того, что жрать надо меньше, или на 3500 проживешь, или огородик надо завести, или затянем пояса все, а решения те, которые могли бы облегчить жизнь людей. Если это в рамках их компетенции, каждого из министров, который выступает. Если он не в состоянии этого сделать, то, может быть, ему действительно просто поучиться разговаривать с людьми, не выходить в эфир и не говорить глупости.
Смотрите, тут вопрос 388 пытается его сформулировать, да все пытаются сформулировать этот вопрос. Получается, какие-то странные чиновники, столько скандалов в СМИ. Другой вот тут начинает уже список прямо вспоминать Гладских, Лахову, Вострецова, Макарошки те самые. Вот. Но они же не могут не знать этого. Зачем они повторяют?
Ну, вы знаете, в самом деле, вы понимаете, как раньше делались информационные поводы. Приезжал корреспондент, телевизионный или радио, или обычный. Он записывал интервью, после этого чиновник или его представитель приезжал и вычищал те слова, которые говорил чиновник, да, формируя из этого какой-то вполне понятный и безопасный, как для чиновника, так для тех, кто это слушает, контент. В настоящий момент человек находится в прямом эфире. И он почему-то по-прежнему убежден, что можно это как-то скорректировать потом, и поэтому лепит все, что ему приходит в голову. Из-за этого и возникают всякие сложности. Нужно просто учиться общаться с людьми. Это достаточно тяжелый труд. Работа в прямом эфире – это очень сложный труд, и я думаю, что вы сможете это подтвердить.
Спасибо. Политолог Андрей Калядин был с нами на прямой связи. Значит, 388-го я уже цитировал. Если чиновник не может дипломатично выражаться, пишет Виталий, и не обладает достаточной степени ораторским искусством, почему газета или радио виноваты? Да тут уже и не в СМИ дело, потому что в данном случае история разворачивалась в Твиттере. 7373948, но я прошу прощения, у нас всего 20 секунд. Слушаем вас.
Вчера на совещании в Госсовете, когда предложил губернаторам задать вопрос, ни один не захотел задавать вопросы. Поэтому надо помалкивать, и губернатор немножко врет. Помалкивать надо.
Вы думаете, будет лучше? Хорошо, есть и такой подход. Чиновники могут начать молчать. Будет ли от этого хуже? Не знаю. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 декабря. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за лентами новостей и картой московских пробок. 7-6 сейчас счет таков. 7 такую оценку пробкам ставит Яндекс. 6 такую оценку пробкам в Москве ставит Центр организации дорожного движения. В любом случае, достаточно сложное движение в городе. Более того, начинаются сложности уже и на вылетных магистралях. Во всяком случае, по Горьковке и по Ярославке из Москвы выехать довольно сложно. Из новостей, которые в эти минуты поступают на ленты новостей, это, наверное, главное сообщение, подробности которого будут уже в ближайшее время. Лидеры Франции и Германии призвали обеспечить всем судам в Керченском проливе беспрепятственный проход и освободить украинских моряков, которые были арестованы после незаконного, как там сказано, пересечения российской границы. А об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, которые только что опубликовано. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, одна из них в некотором смысле тоже чуть-чуть касается украинской темы. Украинцам оттуда пришли новости, будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях. Я предлагаю поговорить о том, что такое европейские ценности и, к примеру, существуют ли российские отдельно взятые ценности или ценности украинские. Ну и вторая тема – это то, что глава российского антидопингового агентства выступил с открытым письмом. Он просит что-то сделать для того, чтобы российский спорт не оказался изолированным. Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Министерство информационной политики Украины создает рекламные ролики, которые будут объяснять, что такое Европа и европейские ценности. Как сказано, ролики будут бытовым языком объяснять, что такое Европа и европейские ценности. Мол, украинцы могут часто посещать Европу, однако Украина европейская начинается с культуры поведения жителей страны. Значит, украинцам объяснят, что такое европейские ценности. Может быть, и нам заодно узнать. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот вообще есть, я не знаю, можно ли говорить в таком случае, объективное понимание того, что такое европейские ценности? Ну, короче, список существует.
Но, смотрите, есть политические ценности, они созданы в эпоху просвещения французскими просветителями. Это и есть европейские ценности, но они не нуждаются в членстве европейского в ЕС. И граждане Украины о них ничего могут и не знать, и не узнают из этой рекламы. Потому что ну, для этого нужно читать какие-то книги, интересоваться. И вообще-то говоря, череда европейских революций, включая русскую революцию 19-20 века, сильно-таки повлияли на нас, и ценности эти, в общем, уже до нас так или иначе донесли. Реклама не про это. Реклама совсем про другое. Дело в том, что с того момента, как началась ассоциация Украины с ЕС, украинцы познакомились с европейским уровнем расходов. То есть им обещали, что они будут тратить как в Европе. Они вынуждены тратить как в Европе. То есть все цены выросли. Европейский Союз вместе с Международным валютным фондом добивается того, чтобы были повышены цены на газ еще на 90%. Порошенко повысил уже на 26%. И это европейский уровень расходов. Или, ну, кто-то может быть даже с издевкой сказать, что европейский образ жизни. Хотя это именно расходов уровень. Это я вам как экономист подчеркиваю.
Ну, тогда их еще надо познакомить с европейскими ценностями в смысле дохода.
Ну, в том-то и дело, что никто не... что доходы – это личное дело каждого. Есть у вас доходы, молодцы, вы можете тратить. Но Порошенко пытается переложить ответственность за вот эти вот все очень бедственные расходы, свалившиеся буквально на голову граждан Украины, на них, сказав: друзья, вы просто не знакомы с европейскими ценностями. Это не правительство Украины после Майдана виновато, что так выросли цены на все, так дорого стало жить. Это европейский уровень жизни. Просто то, что вы мало зарабатываете, возможно, связано с тем, что вы не освоили ценности. Поэтому у вас проблемы. Поэтому дикость, поэтому нет инвестиций, поэтому на нас смотрят косо в Европе. И не случилось еще экономическое чудо Украины. То есть вы виноваты, граждане, виноваты вы. Вот о чем говорит реклама. Вы мусорите, вы ругаетесь, вы... Ну, в общем, отвечать вам.
Ну так вот, я как раз и хотел спросить, а можно как-то вот если коротко, если мы сейчас не готовы прямо пойти и почитать книжку на этот счет, европейские ценности, они в чем?
Ну в чем? В том, что человек рожден свободным и имеет врожденные права. Что это право на жизнь, право на труд, право на отдых. Это сумма прав, которые дополнены еще социал-демократами в 19 веке, то есть как идейными дополнителями. То есть эти ценности, они прописаны вообще во всех конституциях.
Так вот, я как раз и хотел спросить, а есть какие-то отличия, к примеру, европейских ценностей от российских ценностей?
Ну, как вам сказать? Я бы сказал, что нет. Если бы нас спросили, мы спросили бы сейчас какого-нибудь американского обывателя, в чем главная американская ценность, он бы нам сказал «стабильность». Поэтому ценности... Есть отличия, конечно, нравственные. Протестантская культура несет свои особенности. Более католические страны отличаются. Да, там, где прошла такая светская... Ну, скажем, повседневная жизнь стала очень-очень светской, как во Франции. Там тоже своя специфика. Но сказать, что это какие-то вот это истинно европейские ценности нельзя, потому что они сильно отличаются. Там протестантская культура и культура католиков или даже православных греков, она отличается очень как небо и земля, начиная от застолья и заканчивая отношением друг к другу. Но нравственных ценностей одинаковых нет. А политические ценности, они все, по сути, французские. Немножко английский, в основном французский, потому что, в общем, французы их очень сильно развили, они их сделали более, скажем, более демократичными, эти ценности. Но к Украине это никакого отношения не имеет. И если говорить о англосаксонских ценностях, то они несколько другие. Так, например, унижение и битье является нормой. И не зря же еще в 19 веке отмечали, что в английской армии позже всего в Европе перестали пороть и бить солдат. Это часть вот таких англосаксонских ценностей.
Я понимаю, но все-таки вот я-то все пытаюсь в каком-то практическом смысле. Вот если мы с вами говорим о том, что к российскому обществу завтра надо перейти на европейские ценности, это значит, что изменится?
Это значит, что нам пытаются туманно объяснить что-то, чего сами не понимают. Нет, ну... перейти на европейские ценности. Это сложно понять. Нет, у нас европейские ценности, вы поймите.
Я вот как раз и пытаюсь. Наши слушатели тоже пытаются, пока мы с вами говорим. По сути, из того, что я вижу, что пишут наши слушатели, они по большому счету видят только одно различие. Отношение к геям.
Вот это, кстати говоря, приоритет, ну, привилегии для меньшинств, это не европейская ценность традиционная, потому что главная ценность европейская – это воля народа, высший закон, такая латинская формула юридическая, то есть воля большинства. Вот воля большинства сказала во Франции: мы не признаем брак для меньшинств. Правительство сказало: вы все не демократы. Нет, господа, это они демократы, это вы не демократы. Вы протащили эти как бы привилегии для меньшинств под видом того, что это значит демократия. Нет, это не демократия. Понимаете, в чем дело? Так что здесь Россия более европейская страна, чем Евросоюз. Чем некоторые члены Евросоюза, да большинство.
Понятно, спасибо. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований в Институте нового общества. 7373948, телефон прямого эфира. А вот правда, если серьезно, вот давайте без шуток. Потому что с шутками мы все понимаем. Вот джекпот уже, короче, про геев будет реклама. Да не про геев будет реклама. Но все-таки попытаться понять, вам говорят, ты должен рекламировать европейские ценности или ты должен следовать европейским ценностям, это что означает? Вот что мы должны поменять, если вдруг перед нами встанет такая задача? Никто не говорит, что она должна встать обязательно. Но если вдруг, как мы это понимаем? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Я тут послушала интервью, на украинском, одного из депутатов Киевского горсовета. Так вот, он сказал, что первая европейская ценность – это чистые города. Сейчас Киев грязный, он грязнее Берлина, который грязный, там грязи по щиколотку. Он грязнее Парижа. И то, что было раньше с Киевом, сейчас с Киевом не сравнить. Киев был чистейший город. А сейчас у них не только нищие, но и несчастные бабушки продают с ящика все свое имущество, даже около Ричарда Львиное Сердце.
Подождите, все-таки европейская ценность – чистый город. Вы согласны с этим?
Я с этим согласна, но европейская ценность еще родитель номер 7 и родитель номер 8. А я хочу быть прапрабабушкой, а не родителем номер 8. И еще я хочу... Вот у меня подруга живет в Киеве, у нас подруга живет в Киеве, ей 94 года. И в отличие от меня, она доктор медицинских наук, она профессор, она заслуженный врач Украины. У нее все дети живут в России. Давно живут, с 70-х годов, как сюда уезжали учиться. Вот ей позвонили в среду и сказали, что с 1 января ее социальная служба обслуживать не будет, поскольку у нее все дети живут на территории России. Вот 94 года как хочешь, так и крутись.
Но это вряд ли европейские ценности, мне кажется.
Вот такие европейские ценности у Киева. Вот это они хотят пропагандировать.
Это другая история. Я все-таки не столько про Украину, сколько про, про европейские ценности. Чистые города. Но Анна настаивает, что среди европейских ценностей это обязательно особое отношение к меньшинству. И, кстати, об этом же пишет вот еще Лизерок. Большинство не имеет права лишать меньшинства прав. То есть демократия, она такая. Если большинство принимает решение, это уже охлократия, уверен Лизерок. 7373948, телефон прямого эфира. Европейская ценность, везде искать след России. А вот если серьезно, правда, 652-й, европейские ценности, это почувствуйте себя в Европе, оплатив все налоги. Вот это такая дорогая штука. 7373, а что это? Ну вот правда, завтра вам говорят, вот завтра проснетесь, и будут европейские ценности. Вы чего ожидаете? Как будет выглядеть? Что изменится в нашей жизни? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Что изменится? Появятся отдельно самостоятельно работающие институты. Это раз. Начнутся соблюдать законы всеми от мала до велика. Это два.
Третье, вы полагаете, народ, что там соблюдаются законы?
Я полагаю, что там они соблюдаются почти на 100%.
Угу.
Да, да.
Так, начинают, значит, завтра у нас работают институты, как правило, исполняются законы, вот я так скажу.
Да.
Так.
И еще третье, одно из самых главных, это отсутствие величия власти, и, возможно, то есть многие европейские жители даже не знают имя своего президента или там главы там какого-то.
То есть, ну, я думаю, что функция... у нас тоже многие президенты-то знают, но главы, скажем, своей области, может, и не знают.
Ну, давайте о президенте, давайте тогда о президенте говорить. То есть это наличие, то есть отсутствие такого царизма.
Понятно.
Вот эти три вещи.
Возможность не знать первое лицо в стране.
Абсолютно.
Понял.
Абсолютно.
Спасибо. Если европейские ценности, то вот это должно быть завтра. Так полагает наш слушатель. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, Юрий,
да, приветствую, прошу.
Константин. Ну, мне кажется, вообще европейские ценности для Украины...
Да не для Украины. Интересно. Что это такое?
Европейские ценности?
Да.
Это, в принципе, если по большому счету, это хорошо для себя, то есть для своих. Это закон и порядок. А дальше уже для остальных это положение полурабов. То есть это такой нацизм очень интересный. Вот они, европейские ценности.
То есть, если с завтрашнего дня у нас вводятся европейские ценности, что меняется?
У нас меняется очень просто. То есть, Европа для нас все, мы пока не до человеки, пока не дошли до европейских ценностей. А пока мы не до человеки, мы обязаны предоставлять рабочую силу, ресурсы и прочее, прочее, прочее.
Подождите. Словосочетание «европейские ценности», когда я вас спрашиваю об этом, главный вопрос ценности, список, что это?
Значит, опять же, Юрий, для своих это действительно некая демократия, некое понимание социальных прав.
То есть у нас появится демократия?
Нет, у нас не появится. Потому что мы не доросли. Когда мы дорастем до европейских ценностей, а мы никогда не дорастем,
угу.
Потому что они нам не дадут дорасти.
Понятно, мы не понимаем, что такое европейские ценности, или мы понимаем, но нам все равно до них не дорасти. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Нет, это очень долго. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а вы какие европейские ценности имеете? В какой момент... жизнь Европы.
Не знаю.
Они же менялись.
Нет, я вам вот сейчас говорю. Мы сегодня 28 декабря 2018 года.
Угу.
Ну вот.
Но существуют различные все равно фракции. Допустим, есть классические, это в виде суверенитета, в виде прав человека.
Я еще раз, я попытался максимально точно сформулировать вопрос. Если завтра у нас будут они введены, вот эти какие-то мы не знаем какие, что у нас поменяется с вашей точки зрения?
А надо определиться, какие. Мы же не можем говорить, какие, ну, что меняется.
Другой вопрос. Понимаете? Хорошо, если у нас завтра объявят европейские ценности, мы погрузимся в пучину обсуждения, а что делать-то? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас.
Добрый день.
Прошу.
Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович.
Европейские ценности, это в частности, когда на пенсию, которую получает человек, который 40 лет отработал, он может спокойно где-нибудь в Италии проводить все свое время в недорогом жилье. Когда нет дифференциации зарплаты между богатыми и бедными,
погодите,
40 раз.
Погодите,
и так далее.
Погодите. В недорогом жилье, ну, там, в общем, достаточно дорого.
Вы знаете, мне приходится бывать в Испании, и там на южном побережье, в районе Валенсии, там западные пенсионеры всю зиму проводят, потому вместо того, чтобы... И хватает им на пенсию жить. Снимают квартиры, дешевые отели, и хватает пенсии. Пенсия 1000 евро вполне достаточно.
Понятно. А главное, чтобы пенсия была 1000 евро, я так понимаю. Вот европейские ценности, правда, пишет 45-й, ввести-то нельзя. Значит, европейские ценности, пишет 29-й, это в первую очередь человеческие условия жизни. Но это тоже очень... субъективная история. А европейские ценности — это когда наши ценности материально экспроприированы Европой, уверен Валерий 234-й. Лизерок пишет так. Европейские ценности — это равноправие, не по формуле друзьям все, врагам закон. В общем, такая история. Мы можем долго говорить о том, что украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях, но, судя по всему, нам, что такое европейские ценности, нужно хотя бы объяснить.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем, обсуждаем следующую тему. Сегодня появились сообщения о том, что в Кремле не видят повода для беспокойств в проверке ВАДА. Понимаете, какая штука? РУСАДА проверяется международной службой ВАДА, и там возникают определенные проблемы. Ну, так, во всяком случае, следует из новостей, которые появились сегодня. В очередной раз это обращение главы российского антидопингового агентства Юрия Гануса. Он полагает, что если в ближайшее время Владимир Путин, если я правильно понимаю, лично не вмешается в процесс проверки ВАДА деятельности РУСАДА, то у всего российского спорта могут быть проблемы. Правильно ли мы понимаем? Глава российского антидопингового агентства Юрий Ганус с нами на прямой связи. Юрий Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, все-таки вы полагаете, что Путин лично должен вмешаться в ближайшие несколько дней, иначе что?
Вы знаете, ну, я полагаю, не то, что обязательно, в конце концов, президент не может вмешиваться во все ситуации, но дело в том, что ситуация действительно крайне важная, как бы кто и что ни говорил. Дело в том, что, понимаете, я не имею права, скажем так, здесь и со слагательным наклонением, да, говорить, и быть оптимистом. Тем более, есть совершенно четко установленные сроки, и данный срок 31 декабря, это первый срок, второй срок 30 июня. Я не знаю никаких других сроков, которые связаны, я не знаю ни одного документа ВАДА, потому что я же получаю эти документы тоже, которые бы устанавливали другие сроки. И поэтому, ввиду того, что этот вопрос касается соответствия РУСАДА, Всемирного антидопингового кодекса, в соответствии со стандартом по соответствию, а следовательно, что крайне важно, последствиям невыполнения этого соответствия. А последствия невыполнения этого соответствия касаются, прежде всего, не сколько РУСАДА, потому что, когда мы говорим о соответствии РУСАДА, мы говорим о соответствии, прежде всего, российской антидопинговой системы. Потому что РУСАДА получила техническое соответствие как организация, как национальное антидопинговое агентство, еще 27 марта этого года. Хотя соответствие именно РУСАДА, полное соответствие на исполкоме ВАДА. То есть мы получили письмо из ВАДА, в котором было указано, что РУСАДА технически соответствует, но при этом два пункта дорожной карты должны быть выполнены. Просто они... дополнительно, но они выходят за пределы полномочий РУСАДА и касаются российской антидопинговой системы в целом, то есть государства, вот, которое ответственно как подписант конвенции ЮНЕСКО и всех остальных конвенций Совета Европы и других документов. Поэтому, понимаете, вот в этой связи это, естественно, крайне важно и понимать. И вот тот оптимизм, да, или, скажем так, идет там, может быть, легкая полемика по поводу того, может быть, я не совсем в курсе дела. Вы знаете, наверное, наоборот, я чересчур в курсе дела, чтобы с легкостью относиться к каким-то подобного
рода. Вы скажите, если до 31 декабря ситуация не поменяется, что будет?
Давайте я вам сейчас расскажу. Смотрите. Значит, вы помните, как отнеслось мировое антидопинговое движение, да, и под каким, какой шквал критики был в отношении ВАДА и в отношении РУСАДА после получения нами соответствия. Он был сумасшедший просто, как никогда. Вот, причем это была и персональная критика, и была критика на организацию, и на ВАДА, и на РУСАДА. Вот, и в этой связи, значит, я однозначно понимаю следующее, что мы получили соответствие, не выполнив условия дорожной карты обязательные. При этом нам дали соответствие на основании обязательства. Срок выполнения этого обязательства был установлен. Срок выполнения первого этапа 31 декабря. При этом, при всем, шквал критики был связан с тем, на каком основании РУСАДА, то есть или Российская Федерация, антидопинговая система Российской Федерации, получила соответствие без условия выполнения.
Я
фактического.
Понял.
Но при этом, понимаете, вот 30, вот если не будет выполнен этот доступ, я точно знаю, что сейчас данное требование находится под фокусом международных организаций, которые по-разному относятся, мягко говоря, к нашему негативно относятся. Даже когда мы получили соответствие, я получал от своих коллег, которые писали мне следующее. Юрий, отдавая должное, значит, вот вклад РУСАДА, да, в развитие прогресс, я поздравляю вас, но вы знаете мое отношение. Я отношусь к этому негативно. Именно потому, что ВАДА, ну, по их мнению, нарушила главный принцип, что предоставила соответствие без условия выполнения его до предоставления соответствия.
Короче говоря, мы откатимся назад, получается. Если коротко, нет, совсем, смотрите, у нас время заканчивается просто.
Я понял, да. Дело в том, что ВАДА будет под совершенно сумасшедшим давлением, и я не знаю, на самом деле, понимаете, то есть фактически мы не выполним это условие. То есть, и вы слышали, да, на самом деле, мнение того же Тайгера Тельса, который сказал, я же вам говорил, что Россия не выполнит это обязательство. Как можно доверять? Понимаете, вопрос в чем? То есть, получается, мы подтверждаем то, что мы не выполнили это. И
понятно.
Как можно
я
будет
понял.
Доверять? Вопрос, этот вопрос, вопрос доверия. Понимаете?
Я понял. Спасибо. Юрий Ганус, глава российского антидопингового агентства, в Кремле не видит повода для беспокойства проверки ВАДА. Юрий Ганус настаивает, что время, возможность для беспокойства остается.